Дело по обвинению в шпионаже журналиста Эрнеста Варданяна и налогового инспектора Ильи Казака в Приднестровье закончилось выходом на свободу для обоих обвиняемых. Напомню, в мае в самопровозглашенной Приднестровской республике был освобожден молдавский журналист Эрнест Варданян, в декабре минувшего года осужденный властями в Тирасполе на 15 лет за шпионаж в пользу Молдавии. Варданяна помиловал президент Приднестровской республики Игорь Смирнов. Эрнест Варданян работал в российском информационном агентстве «Новый регион», известном своим критическим отношением к властям Приднестровья, и его арест вызвал однозначную реакцию международного сообщества. А 3 недели назад был помилован также под давлением международного сообщества Илья Казак. Сейчас Илья проходит реабилитацию в Праге. С ним побеседовал мой коллега Демис Паландов.
Илья, как вас сделали шпионом?
Я работал главным специалистом отдела по работе с проблемными налогоплательщиками налоговой инспекции города Бендеры, город, который входит в состав Приднестровья. То есть работал себе, и в один прекрасный день, когда я шел к моим родственникам, меня арестовали уже на территории Молдовы, меня похитили, получается.
То есть это была такая большая операция спецслужб вашей поимки. А почему, собственно, именно вас ловили? В налоговой инспекции, в Бендерах? Что же там такое тайное вообще?
Вообще мне спецслужбы приднестровские, когда арестовали, мне подбросили в карман секретные документы 2 режимных объектов. Это Бендерский завод «Прибор», то есть это филиал московского завода «Салют», машиностроительный завод, и Бендерский машиностроительный завод, ну, городской. Это получается тоже филиал какого-то тоже российского машиностроительного завода.
А вы их проверяли?
Я должен был их проверить. Но меня арестовали перед тем, как должны были состояться эти проверки. То есть мне дали допуск к секретным документам для цели фабрикации уголовного дела. Потому что в соответствии с российским законодательством и приднестровским законодательством плановые проверки проводятся не чаще 1 раза в 3 года. А по одному из этих предприятий плановая проверка проверялась 1,5 года до моего ареста. То есть видно было понятно невооруженным глазом, что мне якобы дали допуск к секретным документам только для фабрикации уголовного дела. Ну и, конечно, было сфабриковано уголовное дело, оно похоже на анекдот. Если я это опубликую, то все засмеются, если увидят, за что мне дали 14 лет.
Ну, я читал материалы Центра по защите прав человека в Приднестровье, и там специалисты тоже были удивлены самим этим процессом. В частности, говорилось о том, что все ваши коллеги, собственно, не дали показания, которые бы позволили вас обвинить.
Дело в том, что мои коллеги поначалу давали такие неправдивые показания под давлением Министерства государственной безопасности. Те люди, которые не пошли против меня, были, конечно, уволены. Были очень такие жесткие у них методы в отношении моих друзей. Что касается и налоговой тоже. Но эти люди, которые написали про меня плохое в суде, они не подтвердили свои показания. Не смогли в глаза посмотреть.
Вы могли бы обрисовать вообще атмосферу? Насколько обычная практика, вот эти шпионские скандалы, когда люди ни с того ни с сего их хватают на улице?
Ну, что касается шпионских скандалов, я был, ну, из известных, которые в СМИ, я был первым, второй был Варданян. В общем, нас двоих закрыли практически в одно время. Правда, Эрнеста продержали 13 месяцев, меня продержали 20 месяцев. То есть мы 2 случая, вот как нас прозвали, шпионский скандал Варданян-Казак. Вот
эти дела как-то между собой связаны?
Нас поначалу по глупости МГБ хотели связать. То есть мы по личным делам были как подельники, но нас разъединили, посмотрели, что вообще бред, мы никогда друг друга не знали в тюрьме, только вот то, что познакомились в колонии после СИЗО, после осуждения. Нас держали как политических, но держали среди уголовников. Сколько я знаю, нас в советские времена политические держали отдельно. Нас держали среди уголовников, то есть меня даже держали во время следствия с одним человеком, который отбывал наказание пожизненно, который меня заставлял отказываться от адвоката, который мне мама предоставляла, заставлял брать себе адвоката, который нужен был следствию, то есть они поступали очень со мной не по-человечески, то есть если обесценить все методы, то я думаю, что психика радиослушателей...
Ну, мне, конечно, жалко психику наших радиослушателей, но все-таки хотелось бы узнать, как они заставили написать вас вот то обращение, в котором вы говорите о том, как вас предали молдавские спецслужбы.
когда Эрнест вышел с телевыступлением 11-го, опубликовали МГБ. То есть Эрнест выступил по телевизору с признательными показаниями, и 13 мая меня перевели в карцер. И 20 дней держали, постоянно издевались, били меня, отравляли уголовных авторитетов, которые сотрудничали с спецслужбами. И, в общем, после этих 20 дней я уже был готов подписать все, что угодно, и я подписал заранее, то есть там было подписано мною 22-м числом, но на самом деле оно было написано 8-го. То есть я вышел из карцера 2-го, и я уже был согласен только, чтобы не попасть в карцер. Уже я понимал, осознавал, что люди в это не поверят, в эти глупости. Я это проверк. 18-го числа я встретился с Ремлером и сказал ему, вот то письмо, которое вам придет, то есть оно было написано на имя главы миссии ОБСЕ Филиппу Ремлеру, чтобы вы не верили, потому что мне под давлением это все сделал. Я ему дал понять, что не все так гладко, как говорят представители госбезопасности.
Почему вас отпустили? Почему отпустили Вартаняна?
Эрнеста отпустили, потому что он обратился с ходатайством о помиловании в тот же день, когда был осужден. Меня отпустили тоже в связи с указом президента Смирнова о помиловании. Но я в прошении помилования не признавал свою вину. То есть я написал, даже не сами мне в характеристике описали, что вину не признает, но он решил меня, то есть, отпустить без признания вины. Я первое прошение написал на имя гражданина Смирнова, за что был наказан. Второй раз написал господину, он тоже это не оценил, тоже был наказан. Ну и третий уже раз уже пошел на компромисс, написал президенту, но написал, что прошу помиловать мою семью в связи с тем, что моя мать инвалид второй группы. Я не написал, что прошу меня помиловать, для меня это дело принципа, потому что уголовное дело было так сфабриковано.
Ну, сейчас, наверное, рано еще спрашивать о том, какие у вас планы на будущее, но, насколько я понимаю, вы не собираетесь возвращаться в Приднестровье?
Нет, в Приднестровье не собираюсь возвращаться, но, может, смотря какая там будет политическая обстановка, думаю, я пока останусь в Кишиневе жить, но в Приднестровье, может, в гости как-то поеду, конечно, если как-то изменится политическая обстановка, и Игоря Николаевича не будет у власти. Но видно, что в этом отношении, в моих арестах, было виновато именно руководство России. Меня держали по приказу из Москвы, потому что те документы, которые мне подбросили, были связаны с государственной тайной России и Молдовы. То есть Приднестровье не особо вписывалось в тех документов. Я думаю, что в Европейском суде по правам человека удовлетворят мой иск в отношении...
Именно России.
Именно России и Молдова, конечно, за то, что... Я не думаю, что я с Молдовы буду брать какие-либо деньги. Не хочу бюджета опустошать своего государства.
Ну, вряд ли Молдова может быть виновата в вашем аресте.
Все-таки меня же на территории Молдовы арестовали. Держали на территории Молдовы, потому что Приднестровье не признанное государство. Да, она под контролем России. И сотрудники МГБ получают заработную плату не только из бюджета Приднестровья, они еще получают надбавку долларами США из бюджета России.
С Ильей Казаком беседовал Демис Апаландов.